Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня в нашей студии мы беседуем с иеромонахом Макарием. И вот по какому поводу. Батюшка долгое время жил в Америке, бывал в Европе, наблюдал тамошнюю жизнь. Эта жизнь далеко не всегда была православна. И, собственно, насколько знаете, с Макарием вы и покинули Соединенные Штаты, потому что душа уже больше не могла терпеть то, что там происходило. Вот, может быть, мы с этого и начнем нашу беседу.
Ну, точнее сказать, Соединенные Штаты я принял твердое окончательное решение покинуть не из-за отсутствия наличия там православия, а из-за того, что началась война агрессии против Сербии в 99-м году. Неправославных стран много, да и Россия наша, к сожалению, неизвестно, можно ли назвать в целом российское государство православным. Но агрессия Соединенных Штатов в 99-м году против Сербии была тем толчком, который принудил меня покинуть это государство. И вот тогда мне было, честно говоря, стыдно, что я американец. И вот этот стыд был непосредственным мотивом моего отъезда из Америки. Интересно, что сегодня, 6 лет спустя, я вдруг почувствовал первый раз за 6 лет, ну, если не гордость, гордость слово не очень хорошее, то какое-то теплое чувство к своей второй, если не родине, то государству, где я прожил много лет. Ведь в каждой культуре, каждой цивилизации есть добрые и злые стороны. И столько много горьких слов сказано о нашем советском, коммунистическом, большевистском прошлом, но все мы прекрасно знаем, как много добра было в России и в других сопредельных странах под властью большевиков в те годы. И вот сегодня я и почувствовал, вспомнил вот эту вот очень серьезную и добрую часть Америки.
Что стало причиной вот этих добрых воспоминаний-то?
А вы знаете, парадоксально, причиной этих добрых воспоминаний стали очень недобрые события в Европе, которые мы все наблюдаем на экранах наших телевизоров. И даже, знаете, еще к тому же не очень честная, не очень откровенная манера рассказа о них, даже нашими российскими средствами массовой информации. Ну и понятно, почему у нас на Руси тоже немало мусульман, и тоже немало всякого рода хулиганья, которые, в общем-то, не против начать разного рода погромы под тем или иным предлогом. И поэтому можно понять телерадиокомментаторов, которые так, немножко сжавши зубы, говорят о так хулиганах, подростках. Но, говоря о моем вот чувстве к Америке, так сказать, такой ностальгии некоторой, я вдруг сообразил, что такого разлива хамского и безудержного насилия, которое сейчас происходит во Франции, и уже в Германии, и уже в Бельгии, в Соединенных Штатах просто в принципе не может быть, как не может быть лесного пожара зимой, когда лес завален снегом. Может, одна елка может сгореть, но лес никогда не загорится.
Ну как же так, мы прекрасно знаем, что есть Гарлем, куда нельзя ходить, и во всех туристических путеводителях пишется, не ходите в Гарлем или какие-то другие там места, где проживает компактно вот негры, которые, кстати, массово принимали именно ислам.
Это уже устарело насчет Гарлема, Гарлем за последние десятка-полтора лет был перестроен, перекуплен и стал одним из весьма прибыльных и перспективных районов Северного Манхэттена. Но, конечно, преступность, разумеется, в Америке есть, и насилие, разумеется, есть. И мы только что недавно видели, опять-таки, разгул насилия в Новом Орлеане. Но почему? По той простой причине, что город был оставлен жителями. Именно бегство жителей от стихии, от воды, чтобы не утонуть, привело к тому, что город стали потихонечку грабить вот эти же самые хамские элементы. Но если бы жители там оставались, никому не пришло бы в голову совать свой нос в чужие дома, в чужие участки.
Ну, что ж тому причиной?
А причиной тому тот простой факт, что эти вот потенциальные или актуальные грабители должны бы подумать 3 раза, прежде чем идти на грабеж, потому что шансы будут очень-очень велики, что этот грабитель там же на месте ляжет с пулей в голове или изрядным зарядом картечи в брюхе. А каждый американец знает, что владелец дома, скорее всего, имеет у себя огнестрельное оружие, заряженное и готовое к делу.
Но сейчас этот вопрос там же очень остро дискутируется. Это один из важнейших вопросов полемики политической американской. Многие говорят, что, видите ли, преступность растет от того, что у людей оружие на руках.
Вопрос этот дискутируется именно что не сейчас, а где-то начиная, наверное, с 60-х годов, с взлета разного рода либеральных и антиконсервативных течений политических и социальных. Там колоссальное количество лжи, как и в любой политике. Разумеется, никто никогда не мог доказать, что от того, что огнестрельное оружие есть у людей, которые уважают закон, у законопослушных граждан, преступность растет. Она убывает, да, были случаи, были примеры, когда увеличение владения огнестрельным оружием законопослушными гражданами вело к снижению преступности. Но, понимаете, на эти темы могут рассуждать теоретики разного рода, политики, социологи, в одну сторону, в другую сторону тянуть. Но есть два факта простейших. Первый простейший факт, это я только что упомянул. А второй факт, это вторая поправка к американской конституции. Право граждан носить оружие не подлежит ограничению. Это вторая поправка Конституции, второй пункт так называемого Билля о правах. Это не просто кто-то выдумал, протащил через заднюю дверь. Это одна из основ американской демократии. И вот тогда эта основа была принята 200 лет назад, а сегодня через 200 лет, да еще к тому же на другом континенте, на европейском, эта американская основа американской жизни вдруг всплыла. Париж, Берлин, Брюссель. Пожалуйста, распространяется страшная зараза насилия и полная импотенция бессилия законопослушных граждан что-то сделать. И на другом берегу Атлантического океана это тоже неприятности порядочно, но, по крайней мере, от этой неприятности они гарантированы.
Но в чем же дело? Может быть, европейцы рассчитывали более цивилизованно на то, что их полиция защитит?
Трудно сказать, на что они рассчитывали. Это немножко отдельная тема. Ну, наверное, рассчитывали. Ну, наверное, это другая культура. Европейцы более склонны надеяться на власть, на правительство, менее склонны надеяться на самих себя, на свои собственные силы. Ну, что ж, это немножко другая культура. Но развитие событий показало, что американский взгляд на мир в сегодняшние наши дни, в 21 веке, оказывается ничем не заменим.
Ну вот тот факт, что в Америке такое громадное количество людей, которые владеют оружием, эта традиция владения оружием возникла с тех давних времен, освоения Дикого Запада, когда дикие ковбои вынуждены были защищаться от разбойников. И на самом деле, что это фактор такого неорганизованного дикого общества, которое в одиночку должно защищать себя, не имея поддержки действительно серьезного государства. Так ли это?
Да, в общем, не совсем так, дорогой Евгений Константинович. Даже хронологически неверно. Когда возникла вторая поправка Конституции, это самый конец 18 века, никаких ковбоев еще не слыхали. Возникла вторая поправка Конституции как важнейший принцип свободного государства, граждан свободного государства, государства, которое уважает права своих граждан. Государство, где гражданин действительно несет ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких. Ну, потом, как мы знаем, эти граждане стали захватывать все эти чужие земли, которые принадлежали индейцам, и там начались всякие неприятности. Это можно сейчас в настоящий момент действительно списать со счета, потому что, как я сказал, есть светлые стороны и темные стороны, а темных сторонах никто не спорит. Мы хотим выделить некую светлую сторону в американской традиции. И очень умная поговорка английская, которая в переводе на русский говорит следующее. Если законопослушные граждане разоружены, то оружие будет только у беззаконников. И действительно, в нашей стране, да, наверное, в любой другой стране, где порядка не слишком много, беззаконники вооружены очень хорошо. Законопослушные граждане, ну, иногда по мере необходимости, на Кавказе, например, там есть много законопослушных граждан, которые далеко не все, естественно, участвуют в этих злодейских делах. Практически все имеют оружие. Нет хорошей жизни. Нет хорошей жизни. Они знают, что они нарушают закон, но они вынуждены владеть этим оружием, автоматами, что у них там есть. Потому что никогда не знают, когда произойдет история, подобная той, что вышла в Нальчик. Но я так думаю, что у нас здесь, в городе Москве, у большинства слушателей огнестрельного оружия нету. Но мы и не ждем здесь особенных катаклизмов, особенных скандалов и грабежей. Вот французы-то тоже не ждали. Они-то тоже думали, что все в порядке у них. А бац, и оно случилось. И вот мы сегодня видим на экранах телевизоров, вышли какие-то, значит, добропорядочные люди в виде отрядов самообороны, а бандиты на них чихали с высокой башни, и завтра же, я уверен, их забросают камнями, а может еще чем покрепче. Вот и все.
А чем же объяснить то, что право носить оружие стало важнейшей темой в полемике между либералами и консерваторами? Почему, собственно, либералам, которые на самом-то деле, ну, либералы от слова «свобода», liberty, да, почему либералы так противятся свободному владению оружием?
Тоже на первый взгляд как парадокс. А на самом деле более-менее понятно, если разобраться, что задача либералов – демонтировать, разрушить традиционные основы жизни общества. Общества бывают разные. В России это одно было общество до революции 17-го года, в Европе традиционное другое, в Америке третье. Но вот эта вот либеральная радикальная стратегия состоит в том, чтобы уничтожить консервативные основы и заменить их чем-то другим. А американские консервативные основы именно базируются на индивидууме, на праве личности и на его независимости. У меня был один знакомый там в Америке, у него было двое сыновей взрослых, парни лет 18-20, и мы с ним познакомились на стрельбище, они там как раз практиковались в стрельбе из автомата. Там где-то автомат Калашникова, только китайская копия, и вот я там подошел на знакомые звуки, и мы это дело там стали обсуждать. И вот человек этот сказал следующее. Он такой был очень настроен против, знаете, у нас бы его назвали ворчуном. А там это не ворчун, это просто такой скептик. Говорит он, да, там в Вашингтоне, конечно, сидят мерзавцы порядочные. Но, говорит он, они знают, что у нас дома, вот эти вот предметы лежат, указывая на свой автомат и автомат своих сыновей. Поэтому, говорит он, они слишком далеко не пойдут. Они будут нас, конечно, пытаться грызть. Но они знают свою меру, что если они слишком далеко зайдут, то у нас вот есть эти вещи. И вот это на самом деле такой здравый подход. Нельзя сказать, что люди не любят свою родину. Они любят свою страну, они любят свою родину. Они понимают, что существует противостояние власти, коррумпированной, вот в лучшем смысле этого слова, такой зловредной центральной федеральной власти, которой мы видим печальные результаты проявления ее агрессии во всем мире, да и в самой Америке. Ну и понимают, что это баланс власти, баланс сил. Что они смогут сделать, эта федеральная власть? Не так уж много до тех пор, пока народ может отстоять свои права, свою свободу, свою демократию, в хорошем смысле этого слова. Есть еще один аспект такой социальный, уже не столько политический, сколько социальный аспект. В последние годы наблюдается такая эффеминизация общества. Точнее бы сказать, стирание границ между полами. Мы знаем, что мужчины и женщины стали одеваться одинаково, вести себя одинаково. Женщины стали похожи на мужчин, мужчины на женщин. В тех же самых несчастных Соединенных Штатах напор идет колоссальный со стороны политического феминизма на то, чтобы принимать женщин в вооруженные силы. Если кто внимательно читает заметки о вооруженных силах Соединенных Штатов, то там крупные неприятности из-за этого, именно потому что женщины становятся частью боевых подразделений. И это очень многим не нравится, и не нравится вполне по серьезным причинам. Это одна из сторон неприязненного отношения к огнестрельному оружию. В обществе стали огнестрельное оружие воспринимать как некое зло само по себе, что чистый вздор, разумеется. Зло не в огнестрельном оружии, а зло в тех злодеях, которые его применяют. Точно так же, как зло нету в ноже, в топоре, в коробке спичек. Все эти предметы могут быть орудиями злодеяния, могут быть совершенно нейтральными и приносящими добро предметами. В нормальных условиях, когда мужчина знает свою роль, свое место в обществе как защитника, как носителя доброй силы, и действительно способность свою противостоять злу, в том числе и вооруженной силой, то ношение оружия, умение пользоваться оружием огнестрельным, в общем-то, это очень дело доброе. И нормальные люди в Соединенных Штатах, знающие, понимающие, что происходит, своих сыновей, ну, иногда и дочерей, но дочерей больше на таком уровне спортивном, развлекательном, а сыновей уже более на серьезном уровне, приучают к пользованию огнестрельным оружием, с тем, чтобы они с раннего детства знали, что это такое, вещь это опасная, серьезная, как обращаться с ней, чтобы не наделать зла, не наделать беды, но в то же время при необходимости уметь обращаться с ним.
Ну так что, мы раздаем всем оружие, призываем к тому, чтобы в России повторить американский опыт. Вот все у нас здесь скажут, особенно милиция скажет, да не дай бог, если всем раздать, да все друг дружку перестреляют. Вот захочется кому-то врезать, да, так он не просто врежет, а достанет пушку из штанов и давай палить.
О, заметьте, это очень резкий поворот темы. Мы с вами говорили о культуре Соединенных Штатов, причем исторической ее культуре, таком наследии. И мы сразу раз и прыгнули на сегодняшнюю Россию, которая находится в совершенно других условиях. И исторически других, и сегодняшних совершенно других. Но тем не менее об этом можно поговорить. И у нас на Руси тоже есть примеры законного и законопослушного владения оружием. Прежде всего, это казачество. И мы знаем это из истории, из книг, из художественной литературы и просто из здравого смысла, что казаки – это был социальный слой, социальный, как бы сказать, социальный класс общества вооруженный. Интересно было посмотреть, велика ли была преступность среди казачества по сравнению с городской голодьбой, где действительно люди перепивались, дрались, били морды друг друга, разбивали друг друга черепа без всякой помощи огнестрельного оружия, а просто обычными простыми приемами. Ну, дальше можно вспомнить, что вот в царской России, где действительно свободы было меньше, чем в других государствах, до революции, во всяком случае, до революции 5-го года точно, человек, который имел деньги, мог пойти в магазин и купить револьвер, точно так же, как он мог там купить курительную трубку или фунт изюма. И революция 5-го года, собственно говоря, была совершена злым началом, силами зла, при условии спокойного легального владения оружием. Другое дело, оно было далеко не у всех, но у беззаконников оно появилось, как ни странно, на законных основаниях.
Ну, многие нам скажут, вот отец Макарий, священник, который должен призывать к миру, любви, доброму, вдруг он призывает к тому, чтобы все вооружались.
Совершенно правильно. Священник действительно должен призывать к миру и добру. Но в сложившихся условиях, если наш русский народ и наше русское общество изменится таким образом, что законное владение огнестрельным оружием станет нормой, я вам даю гарантию, что огромное количество зла, которое у нас сегодня есть, будет полностью истреблено, мы станем действительно добрее, спокойнее, увереннее, ответственнее за нашу собственную жизнь, и просто обычная уличная преступность у нас сократится, и терроризм, который нас сегодня мучит, тоже во многом уйдет в прошлое, но это процесс системный. Как говорят у нас сейчас пойдите, раздайте оружие. Ты как же, что сейчас возьмем, раскроем ящики с винтовками, с автоматами и поставим их что-ли на улицах? Конечно, это не может произойти, разумеется. Речь идет о некотором изменении нашего собственного сознания, нашей собственной национальной культуры.
Я бы сказал даже больше, батюшка. Мы все-таки думаем о себе гораздо хуже, чем мы есть на самом деле. Вот я у себя в деревне, например, встречался с таким фактором, когда мы все заботились, как убирать мусор. Потому что времена изменились, это не то, что было там 30, 40, 50 лет тому назад, когда закопал в ямку консерву, она вся сгнила, и там ничего не осталось. А сейчас остается гигантское количество мусора. И вот что с ним сейчас делать, это громадная проблема у всех. И что решили на сельском сходе? Вот давайте закупим и поставим бачки пластмассовые. И все стали же говорить, да ну, да мут же тут все, их растащат, да их моментально поворуют, да что, да мы такие, мы же воры вроде того, что все, понимаете как? И вот что же в результате? Купили, поставили и стоят.
Точно, это очень верное замечание, что мы думаем о себе хуже, чем мы суть на самом деле. Это и есть некая безответственность. Мы не можем взять на себя ответственность за то, что мы делаем, как мы живем. Не хотим, норовим ускользнуть, сослаться на то, что там Ваня плохой, Петя плохой, все кругом мерзавцы. Да и я тоже, в общем, тоже рад померзавничать. А на самом деле все должно быть наоборот. Я беру ответственность на себя, на своих близких. И с Божьей помощью, с помощью нашего общего дела, церковного нашего мировосприятия, как-то выстраиваю свою жизнь. Вот это простейшее соображение. Говорят, в России у нас вот то-то принято или то-то не принято. Если у нас это хорошо и правильно, значит, оставьте его, как оно есть. Если у нас что-то неправильно, давайте покаемся и справимся. Если у нас есть безответственность, давайте будем ответственны. Если у нас есть безалаберность, давайте будем внимательны и серьезны. И это относится к огнестрельному оружию, может, и далеко не самое главное дело, а вот к другим сторонам нашей жизни еще в большей мере это относится.
О том, как спастись Франции, как спасти Францию, как нам противостоять тем угрозам, которые сейчас мы видим в России, и миграционной волне, и преступности, и отсутствие гражданского настоящего общества, и какие примеры мы можем для себя взять у той же злосчастной Америки, которую мы все считаем исчадием ада, мы сегодня беседовали с иеромонахом Макарием. Спасибо, батюшка.
Всего доброго, спасибо, Господь.